Глава 16. Эпиграф. Она бежала, в том сомненья нет. Молю вас попусту не тратить слов. Скорее на коней. Шекспир. Два веронца. Незаметно прошел час торопливых и довольно бессвязных расспросов, когда Миддлтон, с восторгом и тревогой глядевший на жену, как смотрит скупец на возвращенное ему сокровище, оборвал сбивчивый рассказ о том, как он сам добрался сюда, и обратился к жене со словами: «Но вы, моя Инесс, как они обходились с вами? Если не говорить о самом главном, что меня без всякого права насильно разлучили с друзьями, похитители старались устроить меня как можно лучше. Мне думается, что глава их семьи только недавно ступил на путь злодейства. Он не раз в моем присутствии страшно бронил негодяя, который меня схватил, а потом они заключили нечестную сделку, принудив к ней меня. Они связали меня клятвой и сами поклялись. Ах, Миддлтон, боюсь, еретики не так блюдут свои обеты, как мы, дети истинной церкви. Оставьте, тут религия ни при чем. Для этих подлецов нет ничего святого. Так они нарушили клятву? Нет, не нарушили. Но разве это не кощунство призывать Бога в свидетели, заключая такой грешный договор? В этом, Инесс, мы, протестанты, согласимся с самым ревностным католиком. Но как они соблюдали договор? И в чем была его суть? Они обязались не трогать меня и не навязывать мне свое гнусное присутствие, если я поклянусь, что не буду делать попыток к бегству, и что я не буду даже никому показываться на глаза до известного срока, который они сами назначили. — Да какого же срока? — спросил в нетерпении Миддлтон, знавший, как щепетильна его жена во всем, что связано с религией. Он еще не скоро, он уже истек. Я поклялась святою, чье имя я ношу, и была верна своей клятве, пока человек, которого они зовут Ишмаэлом, не нарушил условия. Тогда я открыто показалась на скале, тем более, что и срок миновал. Впрочем, я думаю, что отец Игнасио все равно разрешил бы меня от обета, раз мои тюремщики нарушили слово. Если бы не разрешил, — процедил сквозь зубы капитан, — я бы навеки освободил его от духовной опеки над вашей совестью. — Вы, Миддлтон? — возразила жена, увидев, как он побагровел, и сама, залившись румянцем, сказала: — Вы можете принимать мои обеты, но никак не властно разрешать меня от них. — Конечно, конечно, не властен, вы правы, Инесс. Не мне разбираться в этих тонкостях, и я уж никак не священник, но скажите мне, что толкало этих злодеев вести такую опасную игру, так шутить моим счастьем? — Вам известно, как мало я знаю жизнь. Как не способна понимать побуждения людей, столь отличных от всех, с кем я встречалась раньше. Но не правда ли, жадность к деньгам толкает иногда людей и на худшие злодеяния? Вероятно, они думали, что мой старый и богатый отец будет рад уплатить немалый выкуп за свою единственную дочь. А может быть, — добавила она сквозь слезы, взглянув украдкой на внимательно слушавшего Миддлтона, — они в какой-то мере рассчитывали и на горячие чувства молодого мужа. Они могли бы выцедить по капле всю кровь моего сердца. Да, — продолжала робко его жена, сразу отведя взгляд, на который отважилась, и поспешила подхватить нить беседы, как будто хотела, чтобы он забыл ее смелые слова. Мне рассказывали, будто некоторые мужчины так низки, что приносят ложную клятву у алтаря ради того, чтобы завладеть золотом доверчивых девушек. Так если жажда денег толкает иных на такую низость, неудивительно, что настоящий преступник ради денег совершает злодейство, все-таки не столь коварное. Так это верно и есть. А теперь, моя Инесс, хотя я с вами и буду защищать вас, покуда жив, и хотя мы завладели скалой, еще не все завершено. Впереди немало трудностей, а, возможно, и опасностей. Можете ли вы призвать все ваше мужество, чтобы встретить испытание и показать себя, моя Инесс, с женой солдата? Я готова в путь хоть сию минуту. Ваше письмо, посланное с доктором, подало мне надежду, и у меня все собрано для побега. Так пойдемте же к нашим друзьям. — К друзьям? — перебила Инесс, оглядываясь и глазами ища в палатке Эллен. — У меня тоже есть друг, есть подруга, мы не вправе ее забывать. Она согласилась остаться с нами до конца своей жизни. Неужели она ушла? Миддлтон с мягкой настойчивостью вывел ее из палатки. — Может быть, ей, как и мне, — сказал он с улыбкой, — надо было кое с кем поговорить наедине. Однако молодой офицер был несправедлив к Эллен Уэйт, покинувшей палатку по совсем иной причине. Чуткая и умная девушка сразу поняла, что ее присутствие при описанном нами свидании будет лишним, и удалилась с тем внутренним тактом, который, видимо, свойственен женщинам больше, чем мужчинам. Сейчас она сидела на выступе скалы, так старательно закутавшись в шаль, что не видно было ее лица. Она просидела здесь больше часа, и никто к ней не подходил, не заговаривал с нею и как будто даже не хотел на нее смотреть. Но на этот счет быстроглазая Эллен при всей своей наблюдательности все-таки обманулся. Когда Поль Ховер почувствовал себя хозяином крепости, он первым делом испустил победный клич на особый потешный лад жителей западной границы. Он похлопал себя ладонями по бокам, точно крыльями петух, победивший в бою, и забавно изобразил петушиную песнь ликования, громогласный крик, который мог бы их всех погубить, окажись поблизости кто-нибудь из сыновей Ишмаэла. — Неплохо сработано! — закричал он. — Свалили дерево, вынули мед из дупла, и кости у всех целы. — Ну, старый траппер, ты был в свое время на военной службе, обучался строю. Тебе ведь не раз доводилось штурмовать форты и батареи, правда? — как же доводилось, — ответил старик, все еще стоявший на своем посту у подножия скалы и так мало взволнованный всем, чем он был сейчас свидетелем, что даже усмешку Поля принял с простодушной снисходительностью и с обычным своим беззвучным смешком. — Вы все вели себя достойно, как храбрые воины. — А теперь скажи, ведь по правилам после каждой кровавой битвы полагается как будто делать перекличку живым и хоронить павших? — Одни это делают, другие нет. Когда сэр Вильям гнал немца Дискау по лощине, твой сэр Вильям против сэра Поля просто трутень и ни черта не смыслит в воинском уставе. Итак, приступаю к перекличке. Кстати, старик, за пчелиной охотой, да за буйволовым горбом и прочими делами я так захлопотался, что забыл спросить, как тебя зовут. Я, понимаешь ли, хочу начать со своего арьергарда, так как знаю, что в авангарде человек у меня слишком занят и отвечать не может. Эх, парень, у меня в свое время было столько имен, сколько есть народов, среди которых я живал. Делавары прозвали меня за мою зоркость соколиным глазом. Ну, а поселенцы в горах Отсега окрестили меня наново по моей обуви. И много носил я других имен за свою долгую жизнь. Но когда выйдет срок для всех предстать пред Господом, немного будет значить, какие были у них прозвания, лишь бы жизнь они прожили честно. Я смиренно надеюсь, что откликнусь громко и смело на любое свое имя, как бы меня ни назвали. Поль почти не слушал его. До половины ответа за дальностью расстояния до него и не дошла, но, продолжая свою затею, он строгим голосом окликнул натуралиста. Доктор Бацус, так и не поднявшись на вершину, сидел в уютной нише, которую счастливый случай столь своевременно образовал, чтобы доставить ему прибежище, и отдыхал после долгих трудов, ощущая двойную радость от того, что чувствовал себя в безопасности, и от того, что овладел новым ботаническим сокровищем. Залезай, залезай-ка сюда, почтенный ловец козявок, обсудим, как нам быть с бродягой Ишмаэлом. Смело загляни в лицо природе, довольно тебе рыскать в траве да в степном бурьяне, ты все-таки не индюк, чтоб гоняться за кузнечиками. Но тут, завидев Эллен Уэйт, веселый и беспечный бортник мгновенно закрыл рот и сделался так же нем, как раньше был шумлив и разговорчив. Когда девушка, как уже рассказано, грустно уселась на выступе, Поль сделал вид, что очень занят осмотром пожитков скваттера. Он бесцеремонно рылся в сундуках Эстер, разбрасывал по земле деревенские наряды ее дочек, без всякого уважения к их добротности и элегантности, и расшвыривал ее горшки и котлы так легко, точно они были не чугунные, а деревянные. Однако он усердствовал явно без цели. Он ничего не отбирал для собственной надобности, и, видно, даже не замечал, что за вещь он так безжалостно портил. Обшарив каждую конуру, оглядев еще раз место, где свалил в кучу детей, крепко связанных веревками, а затем ударом ноги точно мяч подбросив зачем-то в воздух на полсотни футов одной из ведер Эстер, он вернулся к краю скалы и, заткнув обе ладони за свой пояс из вампумов, стал насвистывать кентуккийских охотников так старательно, точно ему платили почасно, чтобы он развлекал слушателей музыкой. Так продолжалось, пока Миддлтон, как мы рассказывали, не вывел Инесс из шатра и не заставил свой отряд вспомнить о деле. Он подозвал к себе Поля, положив конец его музыкальным упражнениям, оторвал доктора от изучения его находки и, как признанный руководитель, отдал приказ готовиться к выступлению. Хлопоты и суматоха, естественно поднявшиеся после такого приказа, не оставляли времени на жалобы и раздумья. Победители были, конечно, заранее подготовлены к успеху своего предприятия, и теперь каждый взял на себя те обязанности, какие лучше всего отвечали его положению и силам. Траппер успел привести терпеливого Азинуса, мирно пасшегося неподалеку от скалы, и теперь водружал ему на спину сложные сооружения, которые доктор Бацус гордо именовал седлом собственного изобретения. Сам натуралист занялся своими папками, гербариями и коллекциями насекомых. Он торопливо таскал их вниз и раскладывал по карманам выше названного хитроумного сооружения, а траппер неизменно выбрасывал их оттуда, едва лишь доктор поворачивался к нему спиной. Поль проворно снес к подножию цитадели всю легкую поклажу, какую заранее собрали для себя Инесс и Эллен, а Миддлтон, угрозами и обещаниями убедив связанных детей лежать спокойно и не вырываться, помог женщинам сойти вниз покруче. Времени оставалось мало, и Шмаэла можно было ждать с минуты на минуту, а потому все приготовления проводились деловито и спешно. Траппер отобрал из собранного те предметы, какие, по его соображениям, были женщинам всего нужнее в пути, и засунул их в те самые карманы седла, из которых столь бесцеремонно выбросил сокровище, не подозревавшего о том натуралиста, а затем отошел в сторону, предоставив Миддлтону усадить Инесс на одно из сидений, прилаженных на спине осла для нее и для ее спутницы. — Скорее, девочка, — сказал старик, подавая знак Эллен последовать примеру молодой креолки и с некоторым беспокойством вглядываясь вдаль. — Еще немного, — и хозяин вернется в лагерь осмотреть свое хозяйство. А не такой он человек, чтобы без спора уступить свою собственность, каким бы путем он ее ни добыл. — Вы правы, — сказал Миддлтон, — мы потратили много драгоценного времени и должны торопиться. Да — Да-да, я так и подумал. И сам сказал бы то же самое, капитан. Но я помню, как ваш дед в дни его юности и счастья любил глядеть в лицо той, которую он потом взял в жены. Такова природа, такова природа. И разумнее посторониться перед естественными чувствами, чем пытаться остановить их своевольный поток. Эллен подошла, стала подле осла и, схватив Инесс за руку, сказала горячо, стараясь подавить душившее ее волнение. — Да благословит вас Бог, добрая госпожа! Надеюсь, вы простите и забудете обиды, причиненные вам моим дядей. Девушка, опечаленная и подавленная, не могла добавить ни слова и только горько разрыдалась. — Как же так? — вскричал Миддлтон. — Ведь вы говорили, Инесс, что эта великодушная девушка отправится с нами вместе и будет жить у нас до конца своей жизни или хотя бы до тех пор, пока не устроит собственное гнездо. — Да, говорила, и надеюсь, что это так и будет. Как могу я думать иначе? Она проявила ко мне в моем горе такое сострадание, такую дружбу. Неужели же она покинет меня в дни счастья? Я не могу, я не должна — продолжала Эллен, преодолев минутную слабость. — Такая уж моя судьба — жить среди этих людей, и я не вправе уйти от них сейчас. Мой дядя, при его образе мысли, ему и так мое поведение покажется достаточно дурным. Не хочу я, чтобы он считал меня еще и предательницей. На свой грубый лад он был добр ко мне в моем сиротстве, и я не могу сбежать от него тайком в такой час. — Она такая же родственница Ишмаэла Скваттера, как я, епископ, — сказал Поль и громко кашлянул, точно хотел прочистить горло. — Если старик делал доброе дело, давая ей сегодня кусочек жаркого, а завтра ложку кукурузной каши, так разве же Нелл не уплатила ему за все сполна, обучив его дьяволят читать Библию или помогая старой Эстер придать ее тряпкам фасонистый вид? Скажите мне, что у трутни есть жало, и я вам скорее поверю, чем если вы станете уверять, что Эллен Уэйд в долгу перед кем-нибудь из Бушей. Не в том дело, я ли кому должна или мне должны. У девушки нет ни отца, ни матери. Кому о ней позаботиться? Остались у нее только такие родственники, что среди честных людей им не место. Нет-нет, поезжайте, милые госпожа, и да благословит вас Бог. Мне же лучше оставаться здесь, в пустыне, где никто не видит моего позора. — Ну вот, старый траппер, — возмутился Поль, — как тут поймешь, откуда ветер дует? Ты много видел в жизни и знаешь, что к чему. Так рассуди, разве не в природе вещей, что брой улетал из улья, когда молодь подросла? А раз уж и дети уходят от родителей, так неужели безродной сироте? — перебил его старый философ природы. — Гектор чем-то недоволен. — Говори прямо, собака, что там такое, песик, что ты учуял? Старая гончая поднялась с земли и жадно ловила носом свежий ветер, который по-прежнему буйно мел по прерии. При последних словах своего хозяина она заворчала и оскалилась, точно грозя кому-то остатками своих зубов. Молодой кобелек, отдыхавший после утренней охоты, тоже забеспокоился. Как видно, и он что-то учуял. Затем оба пса опять задремали, как будто сделали все, что от них требовалось. Траппер взял осла под усы и закричал: «Довольно слов, время не ждет! Скваттер с сыновьями в миле другой отсюда!» Миддлтон совсем забыл об Эллен, думая только об опасности, угрожавшей сейчас вновь обретенной жене. И надо ли добавлять, что доктор Бацус тоже не стал ждать особых приглашений, чтобы начать отступление? Следуя указаниям старика, отряд обогнул скалу и под ее прикрытием со всей доступной быстротой двинулся вперед по прерии. Но Поль Ховер не тронулся с места и стоял угрюмо, опершись на ружье. С минуту Эллен не замечала его. Она спрятала лицо в ладони, чтобы скрыть от себя свое мнимое одиночество. — Почему вы не бежали? — спросила всхлипывая девушка, как только увидела, что она не одна. — Бежать не в моем обычае. Дядя вот-вот вернется. А он, вы знаете, вас не пощадит. Как и его племянница, не так ли? Ну и пускай приходит, что он мне сделает? Пристукнет меня по черепу и только. — Поль, Поль, если вы любите меня, бегите. — Один. Если я так поступлю, разрази меня, или вам жизнь недорога, бегите. Мне она не дороже, чем ты, Поль, Эллен. Она протянула к нему руки и разразилась новым, еще более бурным потоком слез. Бортник крепко обвил ее стан. Еще секунда, и, увлекая ее за собой, он пустился догонять друзей.